Прокаженные. Сразу после войны на моих глазах в больнице была сыграна еще одна драма. Вернее, развязка драмы. Война подняла со дна жизни и вынесла на свет такие пласты, такие куски жизни, которые всегда и везде скрывались от яркого солнечного света. Это не уголовщина и не подпольные кружки, это совсем другое. Во время военных действий были сломаны лепрозории, и прокаженные смешались с населением. Тайная ли это или явная война, химическая или бактериологическая? Пораженные проказы легко выдавали себя за раненых, за увечных во время войны. Прокаженные смешались с бегущими на восток, вернулись в настоящую, хоть и страшную жизнь, где их принимали за жертв войны, за героев, быть может. Прокаженные жили, работали. Надо было кончиться войне, чтобы о прокаженных вспомнили врачи, и страшные картотеки лепрозориев стали пополняться снова. Прокаженные жили среди людей, разделяя отступление, наступление, радость или горечь победы. Прокаженные работали на фабриках, на земле, становились начальниками и подчиненными. Солдатами они только не становились никогда, мешали культи пальцев, похожие, неотличимые от военных травм. Прокаженные вдавали себя за увечных войны, единицы среди миллионов. Сергей Федоренко был заведующим складом. Инвалид войны, он ловко справлялся со своими непослушными обрубками пальцев и хорошо выполнял свое дело. Его ждали карьера, партбилет. Но, добравшись до денег, Федоренко начал пить, гулять, был арестован, судим и приплыл с одним из рейсов колымских кораблей в Магадан, как осужденный на 10 лет по бытовой статье. Здесь Федоренко переменил свой диагноз, хотя и здесь хватало увечных, саморубов, например, но было выгоднее, моднее, незаметнее раствориться в море отморожений. Вот так я его и встретил в больнице. Последствия отморожения 3-4 степени, незаживающая рана, культя стопы, культи пальцев обеих кистей. Федоренко лечился. Лечение не давало результатов. Но ведь всякий больной боролся с лечением, как мог и умел. Федоренко после многих месяцев трофических язв выписался, и, желая задержаться в больнице, Федоренко стал санитаром, попал старшим санитаром в хирургическое отделение мест на 300. Больница эта была больница центральная, на 1000 коек только заключенных. В пристройке на одном из этажей была больница для вольнонаемных. Случилось так, что врач, который вел историю болезни Федоренко, заболел, и вместо него записывать стал доктор Красинский, старый военный врач, любитель Жюля Верна. Почему? Человек, в ком колымская жизнь не отбила желания поболтать, побеседовать, обсудить. Осматривая Федоренко, Красинский был поражен чем-то, он и сам не знал чем. Со студенческих лет поднималась эта тревога. Нет, это не трофическая язва, не обрубок от взрыва, от топора. Это медленно разрушающаяся ткань. Сердце Красинского застучало. Он вызвал Федоренко еще раз и потащил его к окну, к свету, жадно вглядываясь в лицо, сам себе не веря. Это лепра. Это львиная маска. Человеческое лицо, похожее на морду льва. Красинский лихорадочно листал учебники. Взял большую иглу и несколько раз уколол белое пятнышко, которых было немало на коже Федоренко. Никакой боли. Обливаясь потом, Красинский написал рапорт по начальству. Больной Федоренко был изолирован в отдельную палату. Кусочки кожи для биопсии были отправлены в центр, в Магадан, оттуда в Москву. Ответ пришел недели через две. Лепра. Красинский ходил именинником. Начальство переписывалось с начальством о выписке наряда в Колымский лепрозорий. Там лепрозорий на острове расположен, а на обоих берегах стоят наведенные на переправу пулеметы. Наряд. Нужен был наряд. Федоренко не отрицал, что он был в лепрозории, и что прокаженные, предоставленные сами себе, бежали на волю, одни догонять отступавших, другие встречать гитлеровцев, так, как и в жизни. Федоренко ждал отправки спокойно, но бушевала больница. Вся больница. И те, которых избивали на допросах, и чья душа была превращена в прах тысячами допросов, а тело изломано, измучена непосильной работой, со сроками 25 и 5, сроками, которые нельзя было прожить, выжить, остаться в живых. Все трепетали, кричали, проклинали Федоренко, боялись проказы. Это тот же самый психический феномен, который заставляет беглеца отложить хорошо подготовленный побег, потому что в лагере в этот день дают табак или ларек. Сколько есть лагерей, столько есть таких странных примеров, далеких от логики. Человеческий стыд, например. Где его границы и меры? Люди, у которых погибла жизнь, растоптаны будущее и прошлое, вдруг оказывались во власти какого-то пустячного предрассудка, какой-то чепухи, которые люди не могут почему-то переступить, не могут почему-то отвергнуть. И это внезапное проявление стыда возникает как тончайшее человеческое чувство и вспоминается потом всю жизнь как что-то настоящее, как что-то бесконечно дорогое. В больнице был случай, когда фельдшеру, который не был еще фельдшером, а просто помогал, поручили брить женщин. Брить женский этап. Развлекающееся начальство приказало женщинам брить мужчин, а мужчинам — женщин. Каждый развлекается, как умеет. Но парикмахер-мужчина умолял свою знакомую сделать этот обряд санобработки самой и никак не хотел подумать, что ведь загублена жизнь, что все эти развлечения лагерного начальства — это все лишь грязная накипь на этом страшном котле, где намертво варится его собственная жизнь. Это человеческое, смешное, нежное обнаруживается в людях внезапно. В больнице была паника. Ведь Федоренко работал несколько месяцев там. Увы, продромальный период заболевания до появления внешних признаков болезни у проказы продолжается несколько лет. Мнительные были обречены сохранить страх в своей душе навеки. Вольные и заключенные все равно. Паника была в больнице. Врачи лихорадочно искали у больных и у персонала эти белые нечувствительные пятнышки. Иголка стала вместе с фонедоскопом и молоточком неотделимой принадлежностью врача для первичного осмотра. Больного Федоренко приводили и раздевали перед фельдшерами, врачами. Надзиратель с пистолетом стоял поодаль больного. Доктор Красинский, вооруженный огромной указкой, рассказывал о лепре, протягивая палку то к львиному лицу бывшего санитара, то к его отваливающимся пальцам, то к блестящим белым пятнам на его спине. Пересмотрены были буквально все жители больницы, вольные и заключенные. И вдруг Белое пятнышко, нечувствительное белое пятнышко, оказалось на спине Шуры Лещинской, фронтовой сестры, ныне дежурной женского отделения. Лещинская в больнице была недавно, несколько месяцев. Никакой львиной маски. Вела Лещинская себя не строже и не снисходительней, не громче и не развязней, чем любая больничная сестра из заключенных. Лещинская была заперта в одной из палат женского отделения, а кусочек ее кожи увезен в Магадан, в Москву, на анализ. И ответ пришел — лепра. Дезинфекция проказы — трудное дело. Полагается сжигать домик, в котором жил прокаженный, так велят учебники. Но сжечь, выжечь одну из палат огромного двухэтажного дома, дома-гиганта, на это никто не решался. Подобно тому, как при дезинфекции дорогих меховых вещей идут на риск, оставляя заразу, но сохраняя пушное богатство, лишь символически побрызгав на драгоценные меха, ибо от жарилки, от высокой температуры погибнут не только микробы, погибнут и сами вещи. Начальство молчало бы даже в случае чумы или холеры. Кто-то взял на себя ответственность не сжигать. Палату, в которой был заперт Федоренко, ожидавший отправки в Люпрозорий, тоже не сжигали, а просто залили все фенолом, карболкой, опрыскивали многократно. Сейчас же появилась новая важная тревога. И Федоренко, и Лещинская каждый занимали по большой палате на несколько коек. Ответы наряд на двух человек, конвой на двух человек все еще не приходил, не приезжал, как не напоминало начальство в своих ежедневных, вернее, еженочных телефонограммах в Магадан. Внизу в подвале было выгорожено помещение и построены две маленькие камеры для арестантов-прокаженных. Туда перевели Федоренко и Лещинскую. Запертые на тяжелый замок с конвоем, прокаженные были оставлены ждать приказа наряда в Лепрозорий, конвоя. Сутки прожили в своих камерах Федоренко и Лещинская, а через сутки смена часовых нашла камеры пустыми. В больнице началась паника. Все в камерах было на месте, окна и двери. Красинский догадался первый. Они ушли через пол. Силач Федоренко разобрал бревна, вышел в коридор, ограбил хлеборезку, операционную хирургического отделения и, собрав весь спирт, все настойки из шкафчика, все кодеинчики, уволок добычу в подземную нору. Прокаженные выбрали место, выгородили ложе, набросали на него одеял, матрасов, загородились бревнами от мира, конвоя, больницы, Лепрозория и прожили вместе, как муж и жена, несколько дней. 3 дня, кажется. На 3-й день и сыскные люди, и сыскные собаки охраны нашли прокаженных. Я тоже шел в этой группе, чуть согнувшись, по высокому подвалу больницы. Фундамент там был очень высокий. Разобрали бревна. В глубине, не вставая, лежали обнаженные оба прокаженных. Изуродованные темные руки Федоренко обнимали белое блестящее тело Лещинской. Оба были пьяны. Их закрыли одеялами и унесли в одну из камер, не разлучая больше. Кто же закрывал их одеялом? Кто прикасался к этим страшным телам? Особый санитар, которого нашли в больнице для обслуги, давая с разъяснения высшего начальства по 7 дней зачета за 1 рабочий день. Выше, стало быть, чем на вольфраме, на олове, на уране. 7 дней за день. Статья тут не имела на этот раз значения. Найден был фронтовик, сидевший за измену родине, имевший 25,5, и наивно полагавший, что своим геройством уменьшит срок, приблизит день возвращения на свободу. Заключенный Корольков, лейтенант с войны, дежурил у камеры круглосуточно. У дверей камеры и спал. А когда приехал конвой с острова, заключенного Королькова взяли вместе с прокаженными, как обслугу. Больше я ничего никогда не слыхал ни о Королькове, ни о Федоренко, ни о Лещинской. 1963 год.